Всем привет! Со мной Сергей Самородов. Это руководитель департамента продаж Viber в России, Украине и странах СНГ. Сергей, здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Сергей, сразу расскажите нам, пожалуйста, потому что мы, конечно же, не в курсе вашей внутренней кухни. За что вы отвечаете, чем вы занимаетесь в Viber?
Я отвечаю за развитие бизнеса, за развитие отношений с клиентами, монетизацию приложения, а также представление экспертизы Viber на профильных мероприятиях. Ну вот с вами, допустим, подкаст записываем. Это тоже часть моей работы.
Ну тогда я уверена, что предметным получится наша беседа сегодня, предметной, и полезной, и конструктивной. Приложение для мгновенного обмена сообщениями сегодня среди россиян занимает первое место по уровню востребованности функций в смартфоне. Это значит, что все мессенджеры number one. А операторы также, по разным исследованиям, я вот, например, читала Deloitte за сентябрь 2019 года, подтверждают, что снижается выручка от голосовой связи, соответственно, растет потребление интернет-трафика. И вот у меня такой вопрос к вам. Viber сейчас на рынке себя оценивает как мессенджер, как что-то большее?
Ну, вообще, есть глобальный тренд, который говорит нам о том, что все мессенджеры, точнее, мы говорим, все программы для обмена мгновенными сообщениями, они все немножко трансформируются во что-то большее. Да, и здесь мы идем в ногу со временем, в ногу с трендами, и сейчас это не просто возможность отправить сообщение. Да, сейчас у нас в Viber можно потреблять контент, и общаться с друзьями, и пересылать там видео, гифки, файлы, все что угодно. Плюс мы запустили, допустим, сервис по переводу денег, денежных средств в Viber. То есть вы просто заходите, регистрируетесь и можете пользователю по номеру телефона отправить денежные средства. Сейчас это...
А как давно этот сервис, извините, что перебиваю, работает?
Это вот буквально в прошлом году, в конце прошлого года мы запустили в Венгрии и в Украине сейчас работает. Такой функционал доступен. И мы надеемся, что мы его масштабируем и на другие рынки в том числе.
То есть пока Россия, Беларусь нет, но в пока ближайшей нет, какой-то но перспективе нет?
Мы работаем над этим, да, я надеюсь, что в ближайшей перспективе это тоже будет, такой функционал будет доступен.
Ой, ну здорово, это больше становится похоже на азиатский WeChat, который супер-пупер платформа, которая позволяет вам от измерения шагов до оплаты коммунальных платежей все делать с помощью мессенджера.
Ну, у нас тоже уже можно делать и коммунальные платежи, потому что есть функционал чат-ботов, который позволяет в принципе, легко все что угодно, любой функционал реализовать. Да, вот на вот, какие у вас есть там, нужды, я не знаю, что вы хотите,
да, но
то
это
можно
не встроенная
сделать.
Пока не функция. Встроенная, я не должна встроенная. Устанавливать чат-бот себе.
Не надо устанавливать чат-бот, вы просто на него подписываетесь, все, даже в рамках одного приложения. Не надо никуда выходить, не надо ничего устанавливать. Тут как раз в этом суть, что все глобальные тренды говорят о чем? О том, что количество устанавливаемых приложений пользователям снижается, и все сложнее и сложнее пользователя заставить что-то установить. И в среднем, если посмотреть на статистику, есть от 8 до 10 приложений, которыми пользователь регулярно пользуется. То есть вот постоянно. Все остальное это вот от случая к случаю. Да? И поэтому мы говорим о том, что мессенджеры, они становятся центром притяжения пользователя, да? Центром входа в интернет, по большому счету. Ты пришел в Viber, и ты можешь делать там все, что угодно. Вообще все. Даже с помощью чат-бота можно там коммунальные платежи осуществлять. Можно заказывать авиабилеты. Можно переводить
кто
деньги.
Кто пишет этот чат-бот, чтобы платить коммунальные платежи? Это платно, это бесплатно для...
Для пользователя все бесплатно, естественно.
Да, для пользователя, да.
Это делает компания, допустим, вот, которая собирает коммунальные платежи. Она идет к... Ага. То есть, к там, программистам.
Условно, муниципальная служба.
Она идет к программистам каким-то. Или к компании, которая разрабатывает чат-бот. И говорит, мне нужен чат-бот. Они вместе садятся, прорабатывают функционал чат-бота. Его реализуют, ну, в программном коде. Приходят к нам на платформу. И мы на платформе этот бот запускаем. Все очень просто.
Но вы должны как-то зарабатывать на нем.
Ну, это сервисный чат-бот. Вот конкретно в данном случае мы на нем не зарабатываем.
На коммунальных платежах.
Это сервис для пользователей. Нет, конечно.
Давайте поговорим про эти единые интерфейсы, как в Китае. Так я, значит, понимаю, что максимально Viber уже приблизился к такому виду, как это не только мессенджер, а целая система, включающая в себя и мобильный кошелек, и интернет-магазины, возможно, и какие-то государственные учреждения, и прочее-прочее. Верно я понимаю, что
да,
сейчас
верно.
Viber уже практически ничем не отличается от гиганта WeChat?
Ну, конечно, у нас есть отличия, потому что есть страновые специфики, да, и, допустим, WeChat, он изначально заточен под Китай, и 99% пользователей WeChat — это жители Китая. И, конечно, его функционал создавался с упором именно на этот регион, с учетом особенностей закрытой экосистемы, потому что Китай, в принципе, закрытая экосистема. Да, например, у нас там, я не знаю, ну, вообще в Западной Европе, популярен там функционал Apple Pay, а в Китае он просто не работает.
Ну, у них своя платежная система.
Конечно, поэтому, естественно, мы даем новый функционал пользователям, но с оглядкой на те специфические особенности, которые есть для каждого региона, для каждой страны. В этом плюс, потому что мы гибкая система, мы можем настраиваться под нужды пользователя в каждом конкретном регионе.
Вот я слышу, что вы максимально облегчаете удобство пользования мессенджером для пользователя, простите за тавтологию, но немножко есть такое понимание, что Viber — это одноклассники среди мессенджеров, как будто бы молодежь использует другие мессенджеры, а вот люди постарше — Viber. Устраивает ли вас такая ниша? И если нет, то что вы предлагаете другим аудиториям? Ну, я поняла, что упрощаете, там, я могу условно все делать в Viber, оплачивать коммунальные платежи и прочее-прочее, но чем еще вы привлекаете более молодую аудиторию? Возможно, я не права, и сейчас вы меня поправите и скажете, что доля молодой аудитории у вас гигантская, и это все наговоры.
Вообще у нас действительно большая доля молодой аудитории. Смотрите, если открыть исследование Медиаскопа, да, то там говорится, что, допустим, одноклассники, ну, ядро аудитории, одно из ядер аудитории — это люди в возрасте 35-64 года. А у нас 70% пользователей — это люди 18-35 лет. Да, при этом у нас на 88% выше доля пользователей в возрасте 25-35 лет, чем в Твиттере, Фейсбуке, Снэпчате.
Значит, вы не ощущаете вот этой...
Нет, конечно. Нет, конечно. Опять же, смотрите, если говорить про проникновение аудитории, то в России Вайбером пользуется 61% пользователей Рунета. То есть 61% пользователей интернета в Российской Федерации хотя бы раз в месяц заходят в Вайбер. Это большая аудитория, но это почти все. Да, в Беларуси, допустим, в Республике Беларусь, это 76%. А в Украине это 96%. То есть здесь нельзя говорить о том, что у нас какая-то там аудитория там молодая или возрастная. У нас просто все. Просто все пользователи. Вот как есть социально-демографический срез страны, вот, в принципе, это отражает тех пользователей, которые есть у нас.
Очень интересно мне тогда, отличается ли поведение аудитории по возрастам в мессенджере? По потреблению тех же самых чат-ботов?
Принципиально, наверное, не очень, но есть, конечно, тоже специфика. Допустим, если говорить про мам с детьми, то у тебя очень часто школьные чаты, чаты детских садов, группы, вот такой функционал, да. Если говорить про молодежь, то это, конечно, стикеры, это гифки. Гифки сейчас вообще новый тренд. Мы видим, что использование гифок, оно возрастает. Зачастую даже не пишут какие-то комментарии, да, да. Отправляют гиф. Как многие говорят, что вовремя высланный гиф – это гораздо круче, чем любой текстовый комментарий.
Но мы развлекаемся как можем.
Да, это правда.
Тогда, раз мы говорим о пользовательском поведении, не можем не затронуть на сегодняшний день самую актуальную тему с вирусом, с которой бродит по планете. Стали ли люди по-другому себя сейчас вести в мессенджерах? Отмечаете ли вы какую-то статистику, какую-то аналитику?
Мы, так у Вайбера нет доступа к звонкам, сообщениям нашей аудитории. Мы не видим это. Да, мы просто видим, что есть факт коммуникации, а ключи дешифровки хранятся у пользователя. То есть я вам сообщение в Вайбер отправил, вы его получили, в момент, когда вы его получили, с сервера оно удаляется.
Поэтому... Меня, конечно, не интересует личная переписка пользователей.
Поэтому мы, этого мы не
чаще
видим.
Чаще ли, больше ли?
Ну, я бы не сказал, что сильно чаще или больше. Да, может быть, что-то возросло, но это не носит какого-то такого, может быть, массового характера. Потому что, опять же, люди, многие сидят дома, да, если сидят дома, то они общаются с семьей вот уже лично. Понятно, что с друзьями, там, со школьными друзьями, да, там, наверное, возрастает количество сообщений. Но, в принципе, мы не видим какого-то радикального изменения в поведенческом паттерне наших пользователей.
А действительно ли мессенджеры — это история больших городов, скорее? А регионы сильно отстают по количеству и продолжительности использования мессенджеров?
На самом деле много зависит от того аппарата, который, ну, от модели телефона, который есть у пользователей. Понятно, что большие города – это всегда смартфоны, уже почти всегда. А в маленьких городах или регионах, где, ну, особенно, может быть, доходы населения не так высоки, там еще есть большое проникновение кнопочных телефонов. И там в этом смысле просто по-другому немножко люди пользуются мобильной связью. Но глобально, если у человека есть смартфон, он точно так же пользуется мессенджером, где бы он ни находился. Но я думаю, что в ближайшей перспективе все равно у всех появятся смартфоны. Потому что сейчас это, в общем, очень доступно, ну, даже физические аппараты все доступны.
Я поняла, что максимально вы идете навстречу пользователю, уменьшаете ему там порог входа и так далее. Тогда, может быть, встроить просто браузер, в страницу браузера в мессенджер?
Слушайте, ну я здесь немножко некомпетентен, да, потому что это все-таки я не могу охватить все. Но надо с нашими ребятами, которые занимаются продуктом, развитием продукта, именно пообщаться. И скорее им задать вопрос. У нас офис разработки в Минске, вы можете как раз них дойти и спросить, что они там, что же они такого нового придумывают, или какое, что есть в роудмэпе, да, что есть вот из ближайших новинок, что, может быть, будет реализовано, или есть какие мысли на эту тему.
Есть такая тема, как проблема спама. Из-за того, что Viber достаточно, чуть ли не первым, сделал возможность там массовых рассылок, групп и прочего-прочего, проблема спама ассоциируется с Viber в том числе. Как вы с этим боретесь, кроме вот этой галочки «Проверено Viber»?
У нас есть бизнес-сообщения. Они бывают двух типов. Есть сервисные сообщения. Вы когда-то что-то купили в интернет-магазине или совершили транзакцию банковскую, вам вместо смс-ки приходит сообщение Viber. Это очень полезный функционал для пользователей, удобный, качественный.
Да.
И это одна большая часть. Это не спам, да, это именно сервис, тот сервис, который пользователь получает. Это одна часть.
Ну, эту смс-ку, по сути, запросила себе сама,
да,
я.
Да, конечно.
Поэтому
что-то,
на нее я,
да,
и не,
да,
обижаюсь.
Это не спам, это сервис. Вторая история – это когда вы получаете промо-сообщения от брендов. Вы пошли в какой-то интернет-магазин или какому-то ритейлеру, или в торговый центр, неважно. Совершили покупку, вам сказали, вы хотите получить нашу карту лояльности? Сказали, конечно, да. Заполнили анкету и поставили галочку. Да, я согласна получать информационные или рекламные сообщения от бренда. И только в этом случае бренд, ритейлер, магазин, вот где вы заполнили анкету, может вам присылать рекламные или информационные сообщения. Это вы сами согласились их получать.
А платные рассылки? Ну, условно, приходит компания к вам или к поставщику, который продает ваши там какие-то услуги, размещения, платит условно 10 рублей за человека, получает базу данных, которая подходит под его ЦА или его параметры, и рассылает всем сообщение о скидке на кроссовки.
Вот так никогда не происходит. Магазин, который продает кроссовки, приходит к нам, ну точнее к нашим партнерам, и говорит, ребята, вот у меня есть 100 анкет, вот они анкеты физические, вот они. Вот тут человек сам заполнил своей рукой.
То вот есть вы его четко за этим,
да,
следите, чтобы,
да,
галочка стояла от пользователя непосредственно.
Обязательно, потому что это очень чувствительный момент. И мы не хотим присылать нашим пользователям то, на что они не подписывались. И всегда, если пользователь получает какое-то сообщение, он всегда сам согласился с этим. Если пользователь не хочет этого делать, ему просто надо пойти в тот интернет-магазин или в тот тому ритейлеру, где он заполнял анкету, на сайт даже прийти, и отписаться от рассылок. Все, и он перестанет их получать.
Бывали ли в вашей практике случаи подделки таких анкет, как на выборах? В условной стране N собираются бюллетени.
Я вот так сходу я не вспомню такого
случая. То есть никаких жалоб или каких-то громких обращений в вашу компанию
ничего,
по такому поводу
ничего,
не было?
Ничего такого. Мы очень скрупулезно подходим к этому вопросу, потому что мы понимаем, что он очень чувствительный. И у нас есть очень четкие и понятные правила, которым нужно следовать.
У вас есть какая-то команда модераторов, да, которая все это проверяет?
Конечно. Есть команда модераторов, есть команда, которая борется со спамом. Обязательно, конечно. Viber очень популярный мессенджер, очень популярный. И понятно, что есть масса людей, которые хотят, ну, каким-то образом на этом незаконно заработать. Естественно, мы за этим сильно следим.
Да, тогда и проверяете четко контент на какой-то там запрещенный, я так понимаю, тоже. Как это у вас работает? У вас есть это все делает человек или есть какое-то супер программное обеспечение, умный алгоритм?
Ну, а контент Контент, что вы имеете в виду? Какой контент? Ну, то есть, что пользователи пишут в чатах?
Нет, или, если мы берем условно какую-то бренд-страницу в Вайбере, которая делает массовые рассылки, конечно же, и следить за тем, чтобы там не было порнографии, призыва к войне, наркотиков и прочих историй.
Смотрите, это называется сообщество.
Да.
Да, то есть любая компания, любой человек может пойти в Вайбер и завести сообщество. Но вы завели сообщество, например, я на него подписался. Да, вот нас уже двое в этом сообществе. Если вы что-то отправили в это сообщество, я это увижу, как подписчик. То есть в любом случае пользователь всегда сам приходит и сам на что-то подписывается.
То есть вы немножко как будто бы дистанцируетесь от ответственности в этом случае.
Ну, смотрите, мы, Вайбер — это платформа. Да, мы даем возможности вот создать сообщество, создать чат-бота. Мы предоставляем такую возможность.
Да, я вас хочу вот все-таки доколупаться до вас. Инстаграм, ТикТок — это тоже платформа. Но там до такой степени четко следят за контентом неприемлемым на уровне самообучающихся каких-то нейронных систем и прочего-прочего. А вы даете мне понять, что ответственность за контент несет тот, кто его распространяет, и тот, кто на него подписан.
Да, но понятно, что если приходят какие-то к нам жалобы, но если это не соответствует законодательству или не соответствует общепринятым моральным и этическим нормам, естественно, мы это будем банить. Но то, что мы за этим следим, это 100%.
Недавно, ну, не очень, не так, чтобы недавно, но в обозримом прошлом бренды начали создавать именно бренд-страницы в Вайбере, где мы можем там по нажатию кнопочки прочитать всю информацию, какую-то визитную карточку о бренде. Для чего это сделано? Потому что обычно там все достаточно скучно, как примерно на Headhunter ты читаешь визитку компании.
Смотрите, здесь это хороший вопрос очень, спасибо. Есть Вайбер. В Вайбере огромное число пользователей. И, в общем-то, бренду, который хочет оставаться актуальным или как-то отличаться от своих конкурентов, нужно с этой аудиторией работать. Да? Нужно приходить и что-то с ней делать. А, понятно, что напрашивается, наверное, вот в лоб, да, схема какая. Ну, давайте мы пойдем в Вайбер, создадим сообщество и будем туда что-то постить, какую-то информацию. А дальше вопрос второй. Какую информацию постить? И вот здесь очень многие действительно спотыкаются. Ну, смотрите, мессенджер — это очень личное пространство, очень личное, очень персонализированное. Это самое, наверное, личное персонализированное пространство, которое только может быть. Ближе к человеку ничего нет, потому что это мессенджер — это его мобильный телефон, и это его постоянные коммуникации там, с друзьями, с семьей, там, по работе и так далее.
Человек в том числе выбирает время, когда отвечать, вот форматы и прочее.
Уже ближе к пользователю нельзя приблизиться. Все. А очень многие компании подходят к данному вопросу достаточно формально. Да, мы сделали сообщество, мы туда постим информацию, мы уже работаем. Но это не так. То есть надо подумать, какую информацию надо давать пользователям. Она же должна быть интересной и актуальной. Понятно, что никто пресс-релизы скучные читать не будет. Ну зачем?
Согласна с вами.
Их-то и на сайтах не читают никогда. Ну, то есть они есть. Кто-то, может быть, кто, не знаю, профессионально занимается, прочитает, да, но вот массово это же скучно. Поэтому пользователю нужно давать интересный, нескучный контент. Вот что главное. Потому что мы, как платформа, весь функционал предоставили. Мы же инструмент. А дальше бренду нужно этим инструментом научиться пользоваться. Здесь в этом вопрос. И совсем немногие умеют это делать.
Бренды, внимание, кто нас сейчас слушает, инструмент вам предоставили. Пожалуйста, креативьте максимально,
да,
потому что скукота у вас на страничках.
Бывает такое, бывает скукота.
Наверное, сейчас появится какая-то новая условная профессия или сегмент на рынке. Вы же знаете, что есть компании, которые, например, могут написать прекрасную Википедии-страницу о вашей компании за денежку. Так появятся компании, ниша, которые будут за денежку делать красивую бренд-страницу в Viber, используя максимально потенциал площадки.
Вот прекрасная идея для стартапа, я считаю.
Вот, слушайте и не говорите потом, что не слышали.
Да.
Такой вопрос. Обычно среди людей бытует мнение, что через Viber, если будешь отправлять фотографию, отправляй файлом, потому что обрезает достаточно сильно качество изображения, если ты просто отправишь мне картинку фоткой. Вот Telegram может управлять до 1,5 гигабайт информации без ограничения по качеству и количеству. Что у вас? Насколько я знаю, до 200 мегабайт, не больше 10 картинок в одном сообщении, один видеофайл до 10 мегабайт. Но давно же все мы хотим хорошее качество всегда и везде. Уже давно никто не согласен на полумеры и прочие какие-то истории.
Я не исключаю такой возможности. Наверное, да, мы к этому придем. Но действительно, если сейчас высылать фотографию как фотографию, она ужмется. А если высылать как файл, то она не ужмется. Поэтому если что-то надо отправить именно без сжатия, надо отправить как файл. Вот. А второй момент. Естественно, вот этот вот наш конкурент, чье имя нельзя называть, потому что он запрещен в России, например, ему...
Да? Ну, я из Минска вещаю, поэтому здесь
я не знаю,
можно.
Кстати,
здесь...
У вас не запрещено?
У нас все хорошо, нет.
Ну вот, естественно, надо же чем-то выделяться, да, поэтому надо как-то конкурировать, поэтому, ну вот, хотя бы этим, да, наши конкуренты стараются как-то выделяться. Хотя я с трудом представляю человека, которому надо в мессенджере отправить 1,5 гигабайта информации. Ну, честно, это, наверное, все-таки редкий случай.
На самом деле, после того, как мессенджеры стали неотъемлемой частью и самой популярной частью наших смартфонов, проще я тебе кину где-нибудь в мессенджере, поверьте, чем куда-то еще.
1,5 гигабайта — это, в принципе, полноценный художественный фильм на 1,5 часа.
Люди, которые занимаются фотографией или видео, вполне себе
окей.
Могут.
Возможно, так да. В профессиональной сфере я допускаю, да, что такое есть. Но если говорить про массового пользователя, ну, это скорее все-таки редко, чем постоянно. Но в принципе, я говорю, мы не исключаем такую возможность. Все, если у пользователя есть запрос, мы всегда к нему прислушиваемся, конечно.
Хорошо. Тогда я бы хотела дать вам возможность сказать что-то, о чем я не спросила, или что-то, о чем очень хочется рассказать о Вайбере, похвастаться, поделиться, продать, прорекламировать какую-то штуку.
Что хотелось бы, конечно, подчеркнуть еще раз, да, что мы как Вайбер, мы самое популярное приложение для обмена сообщениями в Республике Беларусь. Мы всегда работаем над новым функционалом. Мы самый безопасный на текущий момент мессенджер. Все у нас сообщения автоматически шифруются сквозным шифрованием. Всегда. С точки зрения сервиса, функционала и с точки зрения Viber как платформы для бизнеса, мы наиболее продвинутый мессенджер. Такого функционала и таких возможностей, как у нас, нет нигде. Потому что у нас есть и бизнес-сообщения, у нас есть рекламная активация, у нас есть стикер-паки, у нас есть GIF, у нас есть чат-боты, у нас есть сообщество. То есть мы, по сути, уже превращаемся, уже сделали много шагов для того, чтобы стать точкой входа в интернет для наших пользователей. И я призываю всех рекламодателей, всех брендов просто научиться с этим работать. Да? Не бояться экспериментировать, переходить к нам, присылать мне запросы, вопросы. Я всегда с удовольствием на каждый из них отвечу. Вот. А так, в общем-то, что хотелось бы пожелать? Здоровья! Да, берегите себя, общайтесь в Viber.
Спасибо. А я хочу тогда передать тем, кто умеет здорово пользоваться Viber'ом и всем его функционалом, зарабатывайте деньги. Делайте это для тех, кто не умеет ничего делать в Viber.
Да, да. Давайте делать бизнесы вместе.
Сергей, спасибо вам большое за беседу. Я предлагаю вам через 1,5 года условно, когда у вас что-то изменится в Viber, на платформе интересное появится, встретиться еще раз, поговорить еще раз.
И вам большое спасибо за приглашение, за интересные вопросы, за беседу. И согласен, давайте сделаем через 1,5 года ревью и посмотрим, чего мы достигли, да, и какие у нас планы на будущее.
А мы с Иваном, нашим директором по развитию в Фисташках, запускаем новую рубрику, которая будет рассказывать о диджитал-новостях, но в коротком формате, до 7 минут обсуждений, самого сочного и интересного. Ваня, привет!
Привет! Я так понимаю, будет называться рубрика «Наступи на горло своей песни». Я не могу так мало говорить.
Давай сразу к делу. Почти все новости сегодня будут так или иначе касаться COVID-19, потому что это наша действительность на сегодня. Сейчас, безусловно, время для пиарщиков диджитал, потому что очень многие компании делают очень много имиджевых историй для пользователей, которые становятся бесплатными, сервисы для пользователей. Соответственно, это такой отложенный эффект для бизнеса. Мы растим лояльность наших пользователей, предоставляем сейчас различные плюшки, и в будущем будем пожинать плоды. Йота больше не будет брать деньги за обмен сообщениями в WhatsApp, Viber, в международном роуминге.
Угу, угу. Ну, давай по-честному, сколько этих людей, которые пользуются Йотой, ну, учитывая долю Йоты, этих людей в принципе-то немного. Йота достаточно маленькую долю на рынке занимает. А сколько этих людей непосредственно у Йоты, которые остались за рубежом, я не знаю, если честно. Это хороший поступок с их стороны, потому что даже если это там 10 человек, и это позволит им не разориться и держать связь со своими близкими, это восхитительно. Это они большие молодцы.
Это имиджевая история.
Абсолютно,
взращивание,
да.
Взращивание лояльности.
Ну, смотри, вот так, если агулом про все вещи эти говорить, про все эти активности, можно по-разному вести себя в процессе коронавируса. Есть вот ребята, как Йота, про которых ты говоришь, они сделали что-то, что действительно полезно. Оно, конечно, сделано во многом для хайпа, для того, чтобы про это больше написали, чтобы про это многие обсудили, но она действительно полезна для отдельных людей. Да? То есть она тем людям, которые оказались в сложной ситуации, они действительно помогут этим. Не знаю, насколько или сколько их, но помогут. Есть другие ребята, которые пытаются примазаться к тому же инфоповоду, но гораздо хуже. Ну, вот, к примеру, есть такие ребята Storytel. Это сервис, который позволяет слушать аудиокниги по подписке. Ты подписываешься, и на мобильном приложении можешь слушать аудиокниги. Они тоже по промокоду коронавирус, то ли карантин, я не помню, какой там именно промокод, ты можешь подписаться и получить, дай бог памяти, 30 дней бесплатно. Ну, так как вы на карантине, хотите послушать.
Пусть будет 30.
Пусть будет 30. Все восхитительно, кроме того, что у них и так для новых подписчиков было 30 дней бесплатно до этого.
Жулики.
Ну, то есть это просто попытка привлечь себе новую аудиторию. При этом они даже не запарились тем, чтобы сделать другие условия или там лучшие условия. Они просто для того, чтобы проехаться на этой волне инфоповода, про это написали. Тяжело как-то это комментировать, кроме как, ну, блин, ребят, некрасиво.
Конечно, все мы знаем про стриминговые сервисы и видеосервисы, которые сейчас или бесплатно раздают премиум-аккаунты, как Pornhub, или дают бесплатную возможность учиться, проходить различные тренинги, мастер-классы и далее, и далее. Netflix, Disney, Facebook mm-hmm. обрезают качество видео, чтобы снизить нагрузку на сети.
Mm-hmm.
Мне понравилась штука, как запущенный Инстаграмом флешмоб интерактивным стикером «Stay Home». То есть, mm-hmm. по сути, ты смотришь просто по этому стикеру видосики и понимаешь, чем люди занимаются во время карантина дома. И ведь это же чудесная возможность для компаний влезть в этот стикер, продвигая какие-то свои услуги, товары и бренды.
Ну, да и нет. Любое влезание во все эти стикеры... Ну, во-первых, да. Совершенно права.
Ну, нативно можно все это делать.
Ну, относительно нативно. Ты же знаешь, что все, что бренд... Все полубрендовые активности, которые пытаются влезать в такие массовые публикации, ну, не знаю, вот хэштеги, да, появились хэштеги, сразу появилось злоупотребление хэштегами, когда люди начали тыркать там компании и просто люди, которые хотели заспамить, они начали тыркать сплошняком эти хэштеги, чтобы они выдавались. Что в результате получилось?
Хэштег больше не имеет такой ценности, как раньше, вот что получилось.
Именно так, да. Ну, то есть они там другой механизм, там тот же самый Инстаграм ввел, теперь вверху выдаются топовые публикации, очевидно, там не будет, в топовых публикациях, очевидно, не будет брендовых. Плюс там дополнительная фильтрация введена, ну и так далее, так, по крайней мере. Я боюсь, что в данном случае примерно так же будет восприниматься любое встраивание бренда в эту активность, поэтому на этой повестке ничего хорошего. На негативной повестке вообще тяжело сделать что-то хорошее. Это так себе будет новость. Вот ты знаешь...
Всегда можно делать что-то общественно значимое, общественно полезное,
да,
правда?
Да,
ну, то есть
да.
Нужно просто грамотно это делать. Понятное дело, что нужно быть одними из первых, и скоро это, в общем, сойдет на нет, и появится, возможно, какой-то негатив в эту сторону. Но попробовать быть первыми, быть общественно полезными можно.
Нужно.
Не так давно Facebook опубликовал новость о том, что из-за глобального распространения вируса будут задержки в модерации рекламных сообщений. Так вот, хотела тебя спросить, насколько это опасно или не опасно, губительно или не губительно для бизнеса то, что вот эти задержки в модерации рекламных сообщений на Facebook будут происходить?
Ну, понимаешь, тут на самом деле непонятно, насколько будут эти задержки, потому что тут нужно понимать, как устроен сам процесс работы модерации внутри Facebook. Я сейчас буду догадками оперировать, потому что никто не рассказывает это наружу. Ну, по логике того, что происходит, потому что мы видим, там обычно работает так. Ты отправляешь некие рекламные объявления на то, чтобы они были согласованы. Проходит какое-то время, бац, у тебя объявления согласованы. И судя по скорости, там, скорее всего, работает такой фильтрующий механизм, некий, назовем это, нейронная сеть, слэш-алгоритм, еще что-то, который сначала пытается понять, можно ли эту рекламу размещать. Он пытается это сделать автоматически. И некоторые объявления просто автоматически проходят. Потом какую-то часть из этих объявлений отсматривают люди, и там уже как пойдет. Либо примут их, либо не примут. Непонятно. Соответственно, какая-то часть объявлений в любом случае будет быстро проходить модерацию, не то чтобы она такая, все у нас стало. Это во-первых. Во-вторых, непонятно, как именно сейчас изменилась работа ручную, потому что у Facebook побольше офисов, чем в Ирландии, только офис. Очевидно, они просто как-то перераспределили нагрузку на другие площадки. Тут важно знание языков со стороны модерации, поэтому, наверное, не на все другие офисы отвечают работу. Но, в общем и целом, я был бы очень удивлен, если бы у Фейсбука не было возможности выстроить удаленную работу. Ну, странно было бы, да, если бы такой гигант коммуникации, причем диджитал-коммуникации, не смог бы такую историю реализовать. Поэтому моя оценка практически никак не скажется именно на модерации рекламных объявлений. Ну, может быть, там на какое-то время несколько дольше будут проходить объявления, но это-то в целом не страшно. Другой вопрос, что эта команда модерации, она работала не только с рекламными объявлениями, она работала в том числе и с некоторыми другими одобрениями, которые нужно получать со стороны Фейсбука. Например, одобрение на проведение рассылок от имени страницы в Фейсбуке, работа с чат-ботами, которые тоже модерируются в Фейсбуке. Все вот эти вещи, они будут, конечно, немножко дольше проходить проверку, потому что там автоматической проверки нет. Вот как-то так. Ну, вряд ли что-то суперкритичное от этого произойдет, если уж честно.
Ну, это хорошо, потому что на рекламных кабинетах Фейсбука завязаны огромные тысячи деньжищи.